Время колоть лед. Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева. Людмила Улицкая. Предисловие. Перед нами книга сложная, странная, полная обаяния и совершенно выпадающая из привычных жанров. Здесь и роман воспитания, и журналистское расследование, и диалог двух подруг на грани исповеди, и дневник событий, и историческое исследование. Оторваться от нее невозможно, как от детектива, но временами проливаешь слезу, как над сентиментальной повестью. Словом, жанр ее не поддается определению. И в этом смысле она остро современна. Сама наша жизнь вышла из привычных канонов, а 90-е годы, когда завязывалась сознательная жизнь наших героинь, были временем крушения старых правил жизни и создания новых. Так, по крайней мере, казалось. Было большое очарование в годах, которые некоторые называют «проклятыми 90-ми». Зыбкий, неопределенный, многообещающий и свободный период, насколько это возможно в стране, покидающий осточертевшие колеи марксизма-ленинизма и прочих утопических изобретений. Нет на свете менее объективного читателя, чем я. И не только по той причине, что написана эта книга моими дорогими младшими подругами, которыми я не перестаю восхищаться. В вечном русском противостоянии отцов и детей я оказалась полностью на стороне этого прекрасного детского поколения. По крайней мере, той части его, которую я постоянно наблюдаю. Есть в биографии Чулпан Хаматовой и Кати Гордеевой нечто общее. Обе они приехали из провинции. Одна из Казани, другая из Ростова. В самом начале 90-х годов завоевывают столицу. Вчерашние школьницы, наивные и мужественные, они ринулись в сложную московскую жизнь, учились, вырастали, умнели и становились строителями жизни. Обе они профессионалы высочайшего класса, обе многодетные матери, принимающие на себя все материнские заботы, беременность и кормление, каши и яблоки, детские болезни, школы, занятия музыкой и разнообразные травмы, от беспричинных обид до переломов руки. Это нагрузка, которой хватило бы, чтобы жизнь была заполнена без остатка. Каким образом актрисе, два десятилетия работающей на пределе возможностей, и журналисту, начавшему свою работу в 13-летнем возрасте и по сей день отзывающемуся немедленно на самые важные вопросы дня, удалось создать огромный благотворительный фонд, я не знаю. Но это так. 50 лет тому назад, в дни, когда советские танки вошли в Прагу, 7 человек вышли на Красную площадь, чтобы выразить свое несогласие с тогдашней политикой нашей страны. Это было ошеломляющее героическое действие, которое носило разовый характер. Многое изменилось с тех пор. На дворе другая власть, перед обществом, и новые, и старые, но нерешенные проблемы. И требуют они не одномоментного подвига, а ежедневной изнурительной работы. Фонд «Подари жизнь», созданный Чулпан Хаматовой при поддержке друзей, единомышленников и просто людей, способных на сострадание, спас тысячи детских жизней. Это всем известно. Особенно родителям, дети которых живы благодаря усилиям фонда. Но за кулисами этого фонда происходит еще одно не менее важное явление. Рождается огромное сообщество людей, избавляющихся от нашей привычной инертности, от социального паралича, в котором десятилетиями лежала наша огромная страна. Оказалось, что можно встать и самим сделать то, на что у государства не хватает мотивации и мощности. Взаимоотношения общества и государства в нашей стране традиционно очень сложные. В советские времена водораздел между народом и властью был непреодолимым, и на страже этой границы стояли бдительные отряды охранителей. Любое критическое слово в сторону власти каралось самым жестоким образом. Ранняя юность Кати и Чулпан пришлась на время невиданной свободы слова, и эта прививка принялась. Выросли два таких свободных существа. Среди тех, кто отдавал себе отчет, чем нулевые отличаются от 90-х, а десятые от нулевых, наметился раскол. Более радикальные считали, что власть не способна к диалогу, и полностью вернулись к испытанным схемам молчаливого отчуждения и осуждения. Другие полагали, что разговор частного человека, представителя общества, с властью не только возможен, но и необходим. Чулпан вела этот диалог. Одни люди ее поддерживали в этом разговоре, всегда сложным и не всегда успешным, другие осуждали. Сегодня, когда благотворительное и волонтерское движение развернулось по всей стране, все очевиднее необходимость этого диалога. Не только для пользы дела, но и как средство морального воздействия на людей, занимающих высокие посты, но душевно очерствевших в своих начальственных креслах. Принятие закона Димы Яковлева – убийственное свидетельство потери здравого смысла и человечности бюрократическими законопроизводителями. Чулпан Хаматова стучится в двери самых недоступных чиновников, чтобы сделать из них союзников и помощников. Мне кажется, что эта работа по очеловечиванию бюрократии тоже один из побочных, но важных результатов. Каждое время ставит перед людьми свои вопросы, не абстрактные, а вполне конкретные. Мы не всегда их слышим, а когда слышим, не всегда хотим давать свои ответы. Но жизнь оказывается назойливой, снова и снова предъявляет все те же вопросы, пока мы не созреваем, чтобы дать ответ. И ответ этот зависит от многих причин, в том числе и от политической погоды на дворе. Периоды оттепели сменяются периодами заморозков, и в соответствии с этим время надежд на какие-то благие с небес падающие изменения сменяется временем утраченных иллюзий и больших разочарований. Авторы этой книги, Катя и Чулпан, дают на вопрос сегодняшнего дня, может быть, лучший из всех возможных ответов. Любить, вне зависимости от погоды. Только любить. Это трудная работа. На этом пути подстерегают опасности растраты себя и выгорания. Но множество молодых людей готовы принять на себя этот большой труд. И в значительной мере благодаря усилиям этих замечательных подруг. Читайте эту книгу. Она дарит надежду, придает смысл нашему существованию. Спасибо вам, дорогие Катя и Чулпан.
В конце мая 2016 года у кабинки женского туалета международного аэропорта Шереметьево собралась толпа. Обычные посетительницы, уборщицы, дежурный наряд наземной службы. Затаив дыхание, все они слушают восклицания, повторяющиеся на разные лады, из-за двери кабинки. «Я Чулпан Хаматова, и я точно знаю, надежда есть». Минут через 10 дверь кабинки наконец открывается в ответ на настойчивый стук женщины-полицейского. «Так вы, это она и есть?» Женщина-полицейский смотрит то в паспорт, то на девушку из туалета. «Да, это я», — говорит Чулпан, и зачем-то прибавляет. «Простите, мне просто очень надо было». Договорить не успела, все собравшиеся живо и радостно стали просить у артистки автограф и делать селфи прямо в туалете международного аэропорта Шереметьево. На следующий день фраза «Я Чулпан Хаматова, и я точно знаю, надежда есть» звучит каждые полчаса в эфире популярной радиостанции Санкт-Петербурга. А еще через 2 дня на всю Дворцовую площадь в рамках благотворительного марафона. К сожалению, ни на радио, ни во время концерта на Дворцовой никто не пояснял, каким образом была сделана запись. «Слушай, я сходила, послушала, звучит отлично», — докладывает Чулпан. «Но ты можешь объяснить, зачем в шереметьевском туалете-то?» «Понимаешь, вообще-то мы должны были записывать это в студии, но у них что-то сорвалось. Мне пообещали, что приедет группа, чтобы записать меня дома. Но группа опоздала. Мне надо было ехать в аэропорт. В машине шумно, радио, все кругом сигналят. В аэропорту постоянное объявление. А дальше я бы на несколько дней оказалась без связи интернета, а значит, какой-то возможности записать этот ролик. Я бы их подвела, а я обещала». В общем, единственное тихое место — это туалет. Ты только скажи, нормально звучало? А то в кабинке такой гул от вентиляции, боюсь, его слышно на записи. Звучало нормально. За 24 года до этого зимой в Москве, как и положено, стоял лютый декабрь. Снег падал медленно, засыпая на ходу. Снежинки захватили театральную площадь в кольцо столь плотное, что незнающий человек не разглядел бы за ним ни белых колонн, ни охряного портика, ни бронзового Аполлона, сорвущийся из рук квадригой. Единственный работающий на площади болезненно тусклый фонарь освещает ледяную брусчатку и фигуру человека, в чьи служебные обязанности входит до того, как через площадь, подняв воротники, пойдут на работу люди, окружающий лед побороть, расколоть, засыпать песком, стереть с лица земли, то есть Москвы. Падающие снежинки не то чтобы борются с законом всемирного тяготения. Им кажется просто лень его выполнять. Подвисают, замирают и вдруг ползут горизонтально по серому декабрьскому небу. Потом снижаются на пару эшелонов, вцепляясь в зажмуренные глаза и раскрытый от старательности рот маленькой фигуры с ломом, стоящей посреди театральной площади. Девушка в белой шапке с помпоном, в синей летной куртке с чужого плеча, огромных рукавицах отплевывается. Открывает глаза, щурится на мигающий шестигранный фонарь, сосредотачивается, набирает в легкий воздух, заносит над головой железный лом и с выдохом опускает его в самое сердце, похожее на черную рыбу льдины. Льдина, как живая, выворачивается. Лом соскальзывает и с грохотом падает. Она поднимает его, обнимает обеими рукавицами, снова вдыхает, готовясь ударить. Ледяной ветер забрасывает в открытый рот полную горсть снежинок. Она кашляет, сердится, выдыхает. Заносит лом и бьет по ледяной блестящей спине черной рыбины, наконец разбивая ее в дребезги. «Так тебе! Скоро люди пойдут! Уходи! Исчезни!» Льдина наполовину исчезает. Дворника, в чьем ведении квартал вокруг Большого театра, зовут Чулпан Хаматова. Полгода назад она приехала учиться в московский ГИТИС из Казани. По знакомству нашла работу, о которой мечтают все лимитчицы начала 90-х. Для верности, загибая внутри рукавицы окоченевшие пальцы, Чулпан подсчитывает. Дворницкую комнату в центре Москвы, в здании Центрального детского театра, прямо на Театральной площади, ей обещали дать через год работы. Она уже 3 месяца, дворник. Значит, следующей осенью, под шелест листьев, под шум дождя, комнату непременно дадут. А до этого будет лето, до него весна, а до нее еще 3 месяца зимы. И эти ледяные, не поддающиеся тяжелому лому черные спины. Привалившись к круглосуточным палаткам, расставленным по периметру площади, немногочисленные ночные гуляки нетрезво наблюдают за происходящим. На часах 5:30 утра. К метро «Театральное» по расчищенным ею дорожкам уже идут люди. Чулпан замахивается ломом на недобитую черную наледь, коварно притаившуюся в изгибе дорожки. Сердобольный прохожий, притормозив, помогает, придерживает лом, направляя его в самую толщину льдины, сухо, но ободряюще кивает и спешит к метро. Чулпан засыпает ледяные пробоины рыжим песком, сгребает лом, лопату и ржавый лоток и последний раз в жизни относит их в дворницкую. Ей эту зиму никогда не одолеть, ей эту комнату никогда не заслужить. Сразу за Театральной площадью тот самый Центральный детский театр. В 1992 году Центральный детский театр был переименован в РАМТ, Российский академический молодежный театр. Там вечером спектакли, а утром занятия студентов ГИТИСа. Если войти в театр до начала занятий через служебный вход, оставить в дворницкой коморке лопату, лом, совок, валенки и летную куртку, пробежать через сцену и зрительный зал к вестибюлю, то можно очутиться на самом мягком и удобном в мире диване. Он стоит в самой сердцевине театра. Декабрьское солнце заглядывает в высокое театральное окно, ползет по щербатому паркету, карабкается на желтую стену и бессильно исчезает за тучей. До начала занятий 2,5 часа. Чулпан прямо в одежде вытягивается на диване и сразу засыпает. Это декабрь 1992 года. Тем же утром, может, днем позже или недели раньше, на Казанский вокзал Москвы из Ростова-на-Дону прибывает поезд «Тихий Дон». Я сижу в коридоре вагона, вжимаюсь в мутное окно лбом, пытаясь разглядеть знаки, которые подает мне встречающий город. Но их нет. Просто идет снег. Муха, зажатая между стеклами двойной рамы, вдруг просыпается и пытается улететь навстречу мельтешащим снежинкам, видимо, приняв их за родных. Но быстро сдается. И до самого прибытия поезда сидит смирно. Чем ближе к Москве, тем затейливее путь. Рельсы разлетаются, внезапно соединяясь, бегут рядом, а потом опять расходятся в разные стороны. Казанский вокзал накрыт крышей, под ней снуют люди. Цыганка с торчащим из-за пазухи младенцем, молодой солдат без ног, толстый милиционер без интереса, большая семья с коробками, авоськами и растерянной бабушкой, которую, очевидно, куда-то отправляют без обратного билета, но она смирилась. На мне джинсы-бананы и дутая бесформенная куртка поверх длинноворсового свитера с некрасивым рисунком. Такие у нас в Ростове покупают на вещевом рынке, стихийно образовавшемся вдоль высохшей речки Темирник. У меня длинная коса, которой я стесняюсь. На вокзале я долго выбираю, у кого спросить, где вход в метро. Мне кажется, все знают, где он, и, спросив, я сразу выдам себе приезжую. Спрашиваю милиционера. Брезгливо указывает в неопределенную слякоть при вокзальной площади. Я тыкаюсь в один высокий дубовый вход, в другой, с третьего раза попадаю. Мне надо доехать до редакции газеты «Комсомольская правда» и отдать рукописи со своими стихами и эссе журналисту, чьи заметки я каждую неделю жду и перечитываю по нескольку раз. А потом еще каким-то образом добраться до телецентра. Это 15 минут на маршрутке от метро «Алексеевская», как объяснила мне моя старшая подруга, за которую, собственно, я и поехала в Москву. Подругу взяли стажироваться в известную на всю страну телекомпанию «ВИТ». Я почти уверена, что мои стихи и заметки никого не заинтересуют, а на порог телецентра не пустят. Но журналист «Комсомольской правды» читает врученную ему стопку напечатанных на пишущей машинке букв 1.5 часа, прямо на моих глазах, запивая коньяком и закуривая пачкой модных сигарет «Монте-Карло». Он же пишет мне на листочке, как добраться до телецентра, и оставляет свой телефон, чтобы звонила, если что. Катерина Гордеева. Чулпан Хаматова, неужели ты совсем не верила, что у тебя что-нибудь получится? Катерина Гордеева. Мне было так страшно, что я даже не думала, получится или нет. Было ощущение, сейчас все узнают, что я самозванка. Меня разоблачат и выведут из Москвы за ухо. Но еще было ощущение окна открывшихся возможностей. Метель, метро, в котором надо разобраться, путаница останкинских коридоров, люди в них, которые четко жестикулируют и уверенно говорят, они другие, не похожие на тех, что я видела прежде. И вот у меня как будто есть шанс оказаться среди них. Хаматова. Я тоже совершенно не представляла себе, как и что должно произойти, будет происходить со мной в Москве. Все, что я намечтала, напридумывала себе в Казани, оказалось несоответствующим действительности, резко отличалось от всего, что со мной было раньше. Я жила с родителями, а теперь вдруг сама по себе. И передо мной открывается бездна большой самостоятельной жизни, где я взрослая, отвечаю за себя, и именно от меня зависит, осуществится моя мечта или нет. И эта новая жизнь, наполненная энергией развития, невероятно захватывала. 25 лет спустя мы курим на заснеженном пятачке перед Басманным судом Москвы. Каланчевская улица, дом 11. За углом тот самый Казанский вокзал, на который мы, одна за другой, однажды приехали в Москву. Лед вокруг разбивают приезжие из Средней Азии в одинаковых, ладно сшитых форменных жилетах. Аккуратный скверик у вокзала не подразумевает ни цыган, ни мешочников, ни палаток, ни бомжей. Милиционеры на европейский лад стали полицейскими, в метро все указатели продублированы на английском, ветки переименовали по цветам, а каждая следующая станция мигает на схеме внутри вагона предупредительным кружком. В Басманном суде, у которого мы курим во время перерыва, идет очередное заседание по так называемому театральному делу. Судят нашего друга, режиссера Кирилла Серебренникова. Одна из нас выросла с ним по соседству в Ростове-на-Дону. Училась в одной школе и сохранила дружбу на всю жизнь. Другая, познакомившись и подружившись в Москве, сыграла в нескольких важных спектаклях режиссера главные и, возможно, лучшие свои роли, став другом, единомышленником и соратником. Для каждой из нас этот процесс – дело Серебренникова, новая точка отсчета жизни и времени, в котором мы живем. Катерина Гордеева. Гордеева. Ты понимаешь, что твое столь активное участие в судьбе Кирилла может стоить тебе карьеры, репутации? Хаматова, какой репутации? О какой репутации, Катя, может идти речь, когда неправедно судят человека, чьей порядочности я не сомневаюсь? Гордеева, о чем ты думала, когда одной из первых в день задержания Серебренникова в мае 2017-го примчалась к Гоголь-центру? Хаматова, я думала, что мой друг в беде. И еще, как ни странно, я думала о своих детях, о том, какими словами буду теперь говорить с ними, о чем. В мире, где рушатся все законы и правила справедливости, где могут плюнуть, оскорбить, обвинить, растоптать и, как выясняется, арестовать невиновного, очень трудно объяснять детям, что надо идти до конца, не предавать и оставаться собой. Чего бы это ни стоило. В общем, я села в машину и поехала к Гоголь-центру. Потому что другое место, куда надо было ехать в день, когда начались эти аресты и обыски, мне в голову не пришло. Гордеева. Иногда мне кажется, что все происходящее не наша жизнь. Просто мы попали в какую-то книгу из детства, где надо победить зло. Однако в первой половине книги по драматургическим соображениям героям это не удается. Хаматова. Это и есть наша жизнь, которая сейчас сделала, на мой взгляд, необратимый поворот, ставящий под сомнение многое из того, во что мы верили, но и проявляющий людей, высвечивающий их по-особенному. Может быть, мы читали эти книги и влюблялись в их героев для того, чтобы знать, как себя ведут в сложных ситуациях, и не поддаваться никаким провокациям, не предавать никого и прежде всего себя. Гордеева. В сущности, не такой большой подвиг. Хаматова. В сущности, да. Но ты же видишь, для скольких людей даже это оказывается невыполнимой задачей. Хотя, по правде говоря, таких людей вокруг нас не так уж и много. Наш главный в жизни подарок — наши друзья, люди, которые окружают нас, с которыми нам посчастливилось жить, находиться рядом. И знаешь, глядя на них, совершенно невозможно вести себя как говно.